Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Следственный комитет сообщает, следственные действия в отношении фигурантов уголовного дела о гибели детей на Сямозере в Республике Карелия завершены. Об этом сообщает в эти секунды РИА Новости, а мы идем по событиям дня сегодняшнего. Президент России Владимир Путин поддержал предложение уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой о создании специальной группы для рассмотрения обращений лиц нетрадиционной ориентации, жалующихся на нарушение их прав. Просила бы, сейчас цитирую, вас дать поручение, возможно, о создании межведомственной рабочей группы, которая могла бы здесь, в центральной части, а не на территории Чечни, принимать обращения от граждан, если таковые будут, обратилась Москалькова к главе государства в ходе состоявшейся в пятницу встречи. Омбудсмен пояснила, что сейчас проверку жалоб затрудняет то, что потерпевшие не готовы назвать свое имя. Решить эту проблему, по словам Москальковой, могло бы использование норм закона о защите свидетелей, которые позволяют использовать мощные рычаги государственной защиты тех, кто готов заявить о себе. «Мы тогда будем готовы их защитить и восстановить в правах», — пояснила Москалькова. Отвечая на предложение омбудсмена, Путин пообещал подключить к решению проблемы руководителей Генпрокуратуры и МВД. «Конечно, я переговорю с генеральным прокурором, министром внутренних дел, с тем, чтобы они вас поддержали по той теме, которую вы подняли сейчас. По известной информации или по слухам можно сказать о том, что происходит у нас на Северном Кавказе с людьми нетрадиционной сексуальной ориентации. Надеюсь, коллеги откликнутся и вас поддержат», — сказал президент. Сейчас с нами на связи председатель комитета против пыток, член президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Каляпин. Игорь Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А видится ли вам эффективной работа вот этой межведомственной группы, если она будет создана?
Вы знаете, это, конечно, лучше, чем ничего, но мне вообще логика создания такой комиссии кажется довольно странной. Дело в том, что вот все, что говорит Москалькова, это абсолютно правильно. Вот все, что она говорит, это абсолютно правильно, я согласен с каждым словом, но... Дело в том, что в Чеченской Республике, и я знаю, о чем говорю, потому что там наши юристы работают, все то же самое. То есть незаконное задержание, содержание в неустановленных законом местах, причем длительное, месяцами, вымогательство, пытки и другие формы произвола со стороны силовиков. Это судьба очень многих жителей Чеченской Республики.
Хорошо, теперь если создадут...
Не только людей, самых разных.
Если создадут некую межведомственную группу, которая будет располагаться здесь, в центральной России, и сюда можно будет обращаться с жалобами на действия силовиков там, в Чеченской Республике, как вы видите механизм вот дальнейший? Как это может работать или должно работать?
Вот если будет создана группа, которая будет заниматься нарушениями прав граждан, которые проживают в Чеченской Республике, и это там какая-то комиссия или следственная группа будет работать за пределами Чечни, в Москве, например, или, неважно, где-то в Центральной России, я могу только это приветствовать. Вот, мы будем этому всячески содействовать и готовы, там, я не знаю, в лепешку расшибиться для того, чтобы деятельность этой комиссии увенчалась успехом. И... Но вот, понимаете, это если вот так будет поставлена проблема, что эта комиссия занимается нарушениями прав граждан, пострадавших там от произвола полиции Чеченской Республики, например, или просто граждан Чеченской Республики.
Но, насколько я понял, Москалькову именно так вопрос...
Паркирована сразу, как комиссия, которая занимается только нарушенными правами геев, то это, на мой взгляд, неверно, не с точки зрения логики просто. И эффективность этой комиссии будет, на мой взгляд, весьма сомнительна.
Почему? Вот,
точнее, ну, потому что это довольно странная ситуация, когда человек должен прийти в комиссию, начать с того, что каким-то образом доказать, что он гей. Это что за странная... Что за странную группу придумали с особыми правами?
Позвольте, а зачем как-то кому-то доказывать, если человеку важно просто прийти и заявить, что его права нарушаются, потому что он вот нетрадиционной сексуальной ориентации?
Ну, давайте начнем с того, что нельзя нарушать ничьи права.
Да.
Вот если человек жалуется на пытки в полиции в Чечне, да, то почему он должен сначала заявлять о том, что вот он гей? Вот тогда его нарушенными правами будут заниматься. А если придет не гей, а придет представитель другого меньшинства? Вот я, например, лысый. Да, вот я должен, вот права лысых вы защищаете, спросит человек, представитель этой комиссии, да, то ему скажут, нет, мы вот только геев. А чем гей лучше или хуже лысого или рыжего, или голубоглазого? Вот голубоглазые в Чечне тоже меньшинство.
Иными словами, вы предлагаете вот постоянно действующие сделать такую комиссию, чтобы она работала в Центральной России, это раз. А во-вторых, чтобы она не замыкалась только на правах одной социальной группы.
Ну, безусловно, потому что я еще раз хочу повторить то, с чего начал. Вопиющее нарушение прав человека в Чеченской Республике, преступления со стороны представителей силовых структур систематически совершаются в отношении очень многих граждан. Очень многих. Я не знаю, является ли там вот это меньшинство, да, вот гомосексуалисты, там каким-то особо притесняемым. Вот. Мы занимались много лет проблемой именно произвола со стороны полицейских, и я знаю, что вот то, что описано в статье там Милашиной, в частности, в «Новой газете», это систематически применяется к очень широкому кругу граждан. Без всякого там разделения, геи они, или лысые, или рыжие, или голубоглазые. Ко всем подряд. По мотивам там самым разным, в том числе корысть. И мне кажется неправильным, по крайней мере, вот на данной стадии, выделять отдельно вот именно это меньшинство.
Важно понять, как эта межведомственная комиссия, которая будет располагаться, предположим, здесь, в Центральной России, будет иметь возможность взаимодействовать с тем, что происходит там, в Чеченской Республике.
Ну вот в том-то и дело. Я думаю, что если эта комиссия изначально будет обозначена как комиссия, которая защищает или проверяет сообщения о нарушениях прав именно геев, то эта комиссия вообще не начнет работать.
Не, рычаги-то воздействия, вот, по вашей информации, рычаги воздействия на силовиков там, в Чечне, есть или нет?
Ну, позвольте, если это будет комиссия, в которую будут включены сотрудники Следственного комитета, да, то есть если в рамках этой группы будут, если у этой группы будут полномочия, например, инициировать возбуждение уголовных дел, дальше эти уголовные дела будут расследоваться какой-то следственной группой из Центрального аппарата Следственного комитета, то это, конечно, безусловно, очень мощный рычаг. Это тот самый рычаг, которого не хватало много лет для того, чтобы расследовать преступления силовиков на Северном Кавказе, в Чеченской Республике в особенности.
Если в этой комиссии будет только представитель Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, полагаете, она не сможет быть эффективной?
Ну, обратите внимание, речь-то идет не просто о нарушении прав, там, вот в данном случае, гомосексуалистов. Речь идет о нарушении прав граждан со стороны представителей правоохранительных органов, со стороны полиции. У нас все расследования, у нас все уголовные дела в отношении полицейских должны расследоваться сотрудниками Следственного комитета. Никакой другой орган этого делать просто не имеет права, в том числе и прокуратура.
То есть даже если об этом вслух не говорят, но это подразумевает, что Следственный комитет должен быть в этой комиссии?
Да, безусловно. Там должны быть представители Следственного комитета. Более того, это должны быть следователи, у которых должны быть полномочия возбуждать уголовные дела. Вот. А дальше все будет зависеть от того, кто это уголовное дело будет расследовать. Потому что на самом деле рычаг, предусмотренный законом и Конституцией Российской Федерации, здесь только один – возбуждение уголовного дела и установление вины конкретных должностных лиц.
Спасибо. Это был председатель комитета против пыток, член президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Каляпин.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Россия хочет продать Турции зенитный ракетный комплекс С-400 по цене 500 миллионов долларов за дивизион, рассказал РБК источник, близкий к Кремлю, и подтвердил собеседник, близкий к Минобороны. В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Сочи, чтобы обсудить с президентом России Владимиром Путиным тему военно-технического сотрудничества. В том числе лидеры двух стран говорили о поставке С-400 Анкаре, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что встреча прошла в позитивном ключе, но пока о переговорах, которые длились несколько месяцев, практически ничего неизвестно. В конце апреля министр обороны Турции Фикры Ишик заявил, что Москва и Анкара вышли на завершающий этап сделки, однако сумму контракта комментировать не стал и не уточнил, о каком количестве пусковых установок идет речь. Сейчас с нами на связи заместитель директора Центра анализа стратегии и технологий Константин Макиенко. Константин Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Реальность или фантастика, что Россия будет продавать комплексы С-400 Турции?
Ну, переговоры идут, сообщения об этих переговорах есть. В принципе, такая большая, важная, чувствительная система и контракт, такая большая и дорогостоящая сделка, учитывая историю российско-турецких отношений в области военно-технического сотрудничества, конечно же, сейчас для аутсайдера, во всяком случае, кажется маловероятной.
А аутсайдером кого вы имеете в виду?
Я себя имею в виду в том смысле, что я не погружен в непосредственно в переговоры, не являюсь инсайдером. То есть, может быть, инсайдеры
понимаю.
Намного больше и гораздо более оптимистично оценивают
ситуацию. Мы просто пытаемся понять вероятность. Возможно, это торг ради торга, потому что Турция возможно, сейчас имеет напряженные отношения с представителем...
Я напомню вам, что в истории с Турцией был эпизод, когда шли очень длительные и довольно дорогостоящие переговоры о закупки Турции российского и израильского вертолета К-50-2. И тогда они тоже подвешивали упорно морковку о том, что закупят большую партию этих вертолетов. Потом, в конце концов, выбрали американское, потом аннулировали американское, выбрали итальянское и так далее. То есть, в принципе, это в традиции Турции, турок, торговаться, даже отдавать победу в ходе тендера и потом все равно оставлять с носом.
А что касается того, что Турция все-таки страна-член Североатлантического альянса, это никак не препятствует им закупать наши комплексы ПВО?
Нет, не препятствует. Опять же, напомню, что такой член блока НАТО, как Греция, закупал активно российские системы ПВО, в том числе большой дальности. И вообще страны НАТО закупали и закупают, ну, сейчас меньше, конечно, но закупали российские вооружения, в основном вертолеты, но вот в том числе и системы ПВО большой дальности были однажды куплены Грецией.
Ну, Греция – это Греция, а с Турцией у нас такие напряженные случаются отношения.
Согласен. Отношения с Турцией волатильны. Просто вы задали вопрос о членстве в НАТО.
Угу.
Но понятно, да, что есть члены НАТО, есть члены НАТО. И что Турция – это не тождественно и не эквивалентно Греции. Здесь рисков гораздо больше.
С точки зрения безопасности эту сделку вообще можно приветствовать?
Коммерческих рисков больше, потому что они могут на полпути просто аннулировать контракт или прекратить его выполнение. Риски утечки технологий гораздо выше, потому что и технологические турки гораздо более продвинуты, чем греки. И мы не знаем, насколько инфильтрированы турецкие вооруженные силы американскими и прочими агентами. Все турки учились, по крайней мере, в Соединенных Штатах или в других странах НАТО. Так что здесь риски выше.
То есть рисков много, а цена вроде как хорошая, и сделка обещает принести такую солидную коммерческую выгоду. Но все это нужно еще тщательно взвешивать, если я вас правильно понимаю.
Я думаю, что все уже взвешено, и если Россия в эти переговоры вошла, то, соответственно, риски уже оценены. Опять же, надо понимать, что система С-400 разрешена к продаже на экспорт. В этом году начнутся первые экспортные поставки стартовому экспортному заказчику Китаю. То есть, соответственно, имеется экспортный облик и паспорт экспортного облика этой системы, где уже заложены всевозможные риски по поводу возможной утечки технологий. А Турция является участником списка номер 2, то есть она входит в число стран военно-техническое сотрудничество, с которой разрешено. Вот, соответственно, коль скоро Турция входит в список номер 2, а С-400 является частью списка номер один, то есть систем вооружений, разрешенных даже на экспорт, все эти риски уже учтены и оценены.
Спасибо. Это был заместитель директора Центра анализа стратегии и технологий Константин Макиенко.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В 2018 году могут ввести новый единый государственный экзамен по литературе. Ранее глава ведомства Сергей Кравцов рассказал, что экзамен будет состоять только из творческих заданий. Его модели уже разрабатывают в ведомстве. Как поясняла министр образования и науки Ольга Васильева, в ЕГЭ будет три блока, они появятся уже в следующем учебном году. Цитирую, в настоящее время проводится новая апробация перспективной модели ЕГЭ по литературе в 44 регионах России, решивших принять в ней участие. В мае апробация будет завершена, и специалисты подведут ее итоги. При положительных результатах предполагается, что перспективная модель единого государственного экзамена по литературе будет введена в 2018 году, говорится в сообщении. Как пояснили в Рособорнадзоре, изменения призваны улучшить содержание и структуру ЕГЭ по литературе. Исключены вопросы, предполагающие короткий ответ, то есть экзамен будет состоять только из заданий, требующих развернутых комментариев. Также в новой модели увеличили число заданий по выбору учебника, повысили требования к объему сочинения, усовершенствовали критерии оценки. Предварительно итоги обсуждения показали, что подавляющее большинство специалистов поддерживают изменения и отмечают преимущества нового варианта экзамена. Сейчас с нами на связи учитель русского языка и литературы, учитель года Москвы 2005 Юлия Марчук. Юлия Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы среди сторонников изменения ЕГЭ по литературе или среди сомневающихся?
Я скорее к числу тех 90 с лишним процентов, о которых вы сказали, сторонников новой формы экзамена. По крайней мере, эта форма позволит нам, на мой взгляд, более адекватные способы разговора о литературном произведении ввести в оборот, а именно это письменные развернутые ответы и сочинения. То есть те формы, которые были давным-давно присущи литературе как учебному предмету. Что касается вопросов, которые уходят, вопросов, где необходимо было коротко формулировать свои ответы, с одной стороны, позволяли, скажем так, увидеть способность ребенка владеть знаниями терминов, понятий каких-то, связанных с литературоведением. С другой стороны, мы не видели, насколько человек может эти термины использовать в процессе разговора о художественном произведении. И поэтому получалось некоторое такое, несоответствие, что ли, одной части другой.
Да, Юлия Викторовна, я прошу прощения, просто важно понять. Когда вводили единый государственный экзамен, идея была в следующем. Сделать так, унифицировать так, чтобы везде была возможность примерно знать уровень, простите за тавтологию, знаний в различных регионах Российской Федерации, вне зависимости от учителей, вне зависимости от подхода учителей. А здесь, получается, опять возвращается субъективный фактор. Один и тот же ответ различными педагогами может быть оценен по-разному, разве нет?
Я согласуюсь, что эта проблема есть, и тогда, когда вводился ЕГЭ, в принципе, я была в числе противников ЕГЭ, потому что как раз субъективный момент в литературе, он имеет не столько отрицательное значение, сколько, может быть, даже положительное. А ЕГЭ требовал действительно унификации. Но за эти годы, во-первых, мы научились, скажем так, понимать друг друга, я имею в виду экспертов. Да, у нас есть ситуации, когда возникают споры, безусловно, есть и апелляции. И все-таки мы находим некоторую возможность более-менее объективной оценки с учетом тех индивидуальных особенностей, которые ребенок проявляет во время написания подобных сочинений. Потому что некоторая объективизация, она возможна. С какими-то нюансами в сторону, конечно же, субъективно. Но для этого и существует понятие третьей проверки, когда два независимых эксперта проверяют и не сходятся во мнении принципиально, тогда появляется тот третий эксперт, к который работает уже по-своему. И эти годы не прошли просто так. Ну, я говорю сейчас о Москве. Количество экспертов, оно в своем ядре практически не меняется по проверке литературы. И мы научились работать коллективно. Мы каждый год проходим очень серьезные курсы. Мы обсуждаем, спорим. И, в принципе, вот в этой работе рождается то, что, наверное, можно считать и достаточно объективной оценкой.
Предварительные...
Хотя споров, да, не обойдется.
Насколько я понял, эксперимент уже идет в половине регионов Российской Федерации. А какие-то предварительные результаты этого эксперимента, они уже известны?
Ну, известно то, что скорее больше плюсов, чем минусов. Находят это все. Потому что возникает и некоторая свобода для ребят по выбору того или иного вопроса, той или иной темы. Потому что до этого выбор был только в последнем задании. Да, этот выбор, конечно же, положительный. С другой стороны, мы же помним, что этот экзамен пока, по крайней мере, сдают только те, которые выбирают свои последующие профессии, связанные так или иначе с творчеством, поэтому они целенаправленно готовятся к этому экзамену. Это не экзамен не для всех, а для тех, которые выбирают его. И поэтому у него такие достаточно повышенные требования. Поэтому там, где ты можешь себя проявить, это как раз те самые письменные работы. И я вижу в этом большой плюс.
Не опасаетесь ли вы неких региональных особенностей, когда в некоторых национальных республиках вдруг опять появится завышенное количество стобальников, вот именно, например, по литературе, с субъективным подходом?
Вполне возможно, что такие перекосы будут, но если мы не попробуем, мы и не поймем, есть эти перекосы или нет. Нас же когда-то не пугало это. Поэтому, вы знаете, и те специальности, на которые требуется литература как предмет, сказать... что это специальности, где остро стоит борьба, по-моему, пока не приходится.
Ну и так, чтобы...
Хотя я сожалею, да, об этом.
Ну и так, чтобы совсем на пальцах объяснить нашим радиослушателям, правильно ли я понимаю, что, по сути, возвращается сочинение по литературе, включается в единый государственный экзамен, чтобы было всем понятно?
Ну, это уже второй год у нас к последнему заданию требование ровно такое же, как к сочинению по литературе. Единственное, мы прекрасно понимаем, что ребята ограничены во времени, поэтому это сочинение не носит столь объемлющий характер, как это было когда-то. Поэтому, а структура сочинения, система доказательств, обращение к тексту, она остается. Другое дело, что мы понимаем, что объем его не может быть равен тому сочинению, которое писали мы когда-то 6 астрономических часов. Сегодня это всего 4 часа, которые отводятся на весь экзамен. Это и похоже, и не совсем похоже на сочинение прежнего уровня, прежней формы.
Так вот, чтобы окончательно было понятно, то есть все то же самое, что было тогда, только вместо 6 часов 4 часа. Вся разница.
Нет, не все то же самое. Если говорить о сочинении, я еще разочек говорю, что его основная часть, содержательная, предполагает буквально всего там 2-3 тезиса, которые ребенок успеет развить. И не более того. И темы, которые формулируются, они достаточно узкие, конкретные и точные. Поэтому это сочинение, оно так или иначе нацелено на очень конкретное размышление ребенка. Поэтому время, которое ему отводится, ну, на наш взгляд, пока достаточно для того, чтобы человек раскрыл эту тему.
Спасибо. Это была учитель русского языка и литературы, учитель года Москвы 2005 Юлия Марчук, которая приветствует возвращение не просто коротких ответов в единый государственный экзамен по литературе, а развернутых сочинений, правда, уже в более усеченном варианте, чем писали в свое время мы с вами. Ну что, идем дальше. Сейчас новости, после которых продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Мотофестиваль «Москва. Город для мотоциклистов». В поддержку развития мотокультуры и безопасности на дорогах пройдет в столице 6 мая, то есть уже завтра. Как сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта, в его рамках по Садовому кольцу пройдет мотопарад, в котором примут участие около 2000 мотоциклистов. Основная цель фестиваля «Москва. Город для мотоциклистов» – объединить мотосообщество города для совместного решения возникающих вопросов по развитию мотоинфраструктуры и пропаганде безопасности дорожного движения. Мероприятие может стать ежегодным и международным праздником. Также фестиваль позволит привлечь внимание к безопасности движения в городе и к мотокультуре Москвы, приводит пресс-служба слова заместителя мэра Москвы Максима Лексутова. Сбор колонны мотоциклистов будет проходить с 9 утра до 11 часов. Старт запланирован на проспекте Академика Сахарова, окончание на ВДНХ. Ну и будьте готовы, конечно же, в городе в связи с этим будут перекрытия. Сейчас с нами на связи байкер Анна Флегонтова. Анна Павловна, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, насчет байкера это громко сказано, но мотоциклист точно.
Хорошо, если хотите, я поправлю. Мотоциклист Анна Флегонтова. Это не отменяет того, Анна Павловна, что вы завтра, да, вы завтра не участвуете в мотопробеге, ну, по идейным,
да,
соображениям.
Так как я еще помимо этого подрабатываю каскадером, у меня съемки, и я не смогу участвовать. Хотя потрясающая совершенно акция, и я очень рада, что наконец-таки власти Москвы начинают позитивно смотреть на мотоциклетное движение.
Чего не хватает мотоциклетному движению в Москве? Внимание властей или как?
На самом деле, может быть, немножечко понимание, потому что, допустим, несколько лет тому назад был проведен очень интересный эксперимент, когда целый день мотоциклисты ездили по выделенной полосе движения этого самого транспорта обычного, да? Ну вот, боковой.
Угу. Общественный,
Общественный, да. И никто никому не мешал. Никто. И какие-то вопросы идиотские, что вот там, допустим, автобус останавливается, а что же мотоциклист будет стоять? Ну, это, конечно, просто уже спросить нечего из этой серии. Потому что у нас, во-первых, везде сделаны карманы для автобусов, потому что он подъезжает, и его спокойно можно объехать без проблем. Вот. Во-первых, безопасность сразу повышается намного, это все увидели, и ГАИ, и администрация города, и все. А ВОЗ и ныне там. То есть начинаются вот эти проблемы, междурядье, там еще что-то такое, там смотрите в зеркала, а все можно очень просто решить. Выделенку просто и все.
Я не уверен, что после завтрашнего мотопробега тут же оставят мотоциклистам выделенку.
А могли бы, могли бы.
Возможно, это направлено на то, чтобы привлечь внимание просто к присутствию мотоциклистов на дороге. Вот очень важно понять, динамика какая-то в отношениях автомобилисты против мотоциклистов, она наблюдается и в какую сторону идет? В позитивную, то есть люди начинают понимать друг друга, или наоборот проблем становится больше, больше и больше?
Проблема в основном это даже не в этом. То есть, потому что практически у всех мотоциклистов есть машины. И все мотоциклисты понимают, большинство мотоциклистов понимают автомобилистов. Так же, как и у автомобилистов есть мотоциклы. Но вот проблема это просто человеческий фактор. То есть у кого-то плохое настроение, а кто-то торопится, а кто-то завидует, кто-то еще что-то такое. Возникают конфликты. Они возникают также и между автомобилистами. И, ну, кстати, между мотоциклистами я такого даже не видела ни разу. А так проблемы как таковой нет.
Хорошо. Становимся ли мы дисциплинированнее? Становимся ли мы добрее, в конце концов, на дороге?
Да. Единственное, что, конечно, появилось очень много модненьких так называемых мотоциклистов. Ну, это я называю офисный планктон, который покупает мотоциклы просто потому, что это модно. Но я думаю, что это скоро как-то само собой рассосется, потому что мотоцикл – это все-таки опасный вид транспорта, и нужно быть очень внимательным. И просто ради того, чтобы сделать селфи, мотоцикл покупать не надо.
2000 мотоциклистов для Москвы. Москва – город как чего? Для мотоциклистов. Это как? Можно ли Москву назвать городом для мотоциклистов?
Ну, во всяком случае, лучше, чем в других городах. У нас и асфальт получше, и движение получше, и дороги получше, и люди повнимательнее.
Климат, правда, подводит, поэтому полгода ваши кони простаивают. Спасибо большое. Это была мотоциклист-каскадер Анна Флегонтова.
слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и буквально через несколько минут сборная России выйдет на свою первую игру в рамках чемпионата мира по хоккею. Чемпионат мира стартует в Германии и Франции 5 мая, то есть сегодня во Франции стартует. Участие в чемпионате по хоккею примут 16 национальных сборных, 14 из них представляют Европу. Это Германия, Франция, Беларусь, Дания, Италия, Латвия, Норвегия, Россия, Словакия, Словения, Финляндия, Чехия, Швейцария, Швеция, ну и две, конечно, из Северной Америки. Это Канада и Соединенные Штаты. Все участники поделены на две группы по 8 команд. Турнир будет проходить по круговой системе. Команды, которые займут первые 4 места, будут участвовать в плей-офф. Сейчас с нами на связи хоккейный обозреватель советского спорта Виталий Славин. Виталий Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сейчас стандартный вопрос. На что мы рассчитываем на этом чемпионате мира?
Ну, в хоккее мы рассчитываем только на первое место.
Не-не-не, мы всегда верим в первое место, но на что мы рассчитываем?
Ну, на первое место мы рассчитываем, просто каждый чемпионат мира имеет свои особенности. В этом году у нас очень молодая команда, которая потенциал у нее есть, но надо посмотреть в деле, на что они способны. Не дрогнут ли все-таки там молодежь? Не хватает дядек. У нас сейчас только вот капитан команды Сергей Мазякин такой возрастной, ему 36 лет. А так команда в основном там 27, 25 и даже 20 лет игроки. Сколько... Вот поэтому пока сложно сказать, но естественно, мы в хоккее нацелимся только на первое место.
Что касается наших соперников, мы всегда сетовали, что как раз у нас команда слишком возрастная, при этом наши конкуренты, в частности Соединенные Штаты, этим отличались, всегда привозят молодежь для того, чтобы опробовать на крупных международных турнирах. А наши конкуренты тоже выставляют такие молодые составы?
Ну, по-разному. США, да, они, как всегда, привезли молодую команду, там у них всегда студенты есть, там, по-моему, сейчас 5 студентов. Ну, студенческий чемпионат мира, он условно, студенческий чемпионат Америки, это условно такой студенческий. На самом деле, оттуда игроки напрямую попадают в НХЛ и играют там на ведущих ролях. У канадцев команда очень приличная, там несколько обладателей Кубка мира, и все игроки лидеры своих клубов. То есть там таких нету игроков таких среднего уровня. Но очень впечатляет, больше всех впечатляет команда Швеции. В этом году просто на удивление, там 15 НХЛовцев, причем лидер команды, а линия обороны там просто сплошные звезды НХЛ. Вот в сравнении с нашей командой, где у нас сейчас, мы пока заявили 7 человек, 7 защитников, из них 4 дебютанта чемпионата мира. Нападение у нас сейчас тоже мы заявили пока не полное, у нас всего 12 человек, из них 6 дебютантов чемпионата мира, то вот у шведов там очень опытная команда, вот мы сегодня с ними играем. В общем-то, это будет такая хорошая проверка, на что способна наша команда. Вот не дрогнет ли она, как ребята, вот особенно новички, 10 новичков, как они вот себя проявят против этой очень опытной и сильной команды Швеции.
Я правильно понимаю, что мы традиционно ждем окончания второго раунда плей-офф в Национальной хоккейной лиге для того, чтобы понять, кто пополнит нашу сборную, или Малкин, или, что скорее всего, Овечкин, их уже не ждут?
Не ждут, там же 3 свободных места осталось. Мы сейчас заявили 22 хоккеиста, а всего заявка 25. Ну, возможно, Тарасенко у нас завтра освободится, потому что его Сент-Луис 3-1 проигрывает.
Ну, так же, как и Вашингтон, Питтсбургу тоже уступает.
Да, да, Вашингтон сегодня ночью играет. Там могут освободиться или 3 человека в Вашингтоне, либо Малкин, но это не скоро будет. Но здесь, видите, в чем еще такая проблема, особенность этой команды. И знарок об этом так с журналистами разговаривал, что сейчас очень большой крен в нападении. У нас, по сути, 3 звенья такие с упором на атаку. Звено Шапачева, звено Наместникова и Мазякина. То есть, но в обороне у нас получается в меньшинстве, у нас пока только там у Знарка 2 связки. То есть, вот здесь мы возьмем условно Овечкина. Овечкин в меньшинстве не играет.
Да, к Овечкину добавится еще Кузнецов.
Малкин в меньшинстве не играет, Тарасенко в меньшинстве не играет. Вот, все небольшая проблема. То есть, надо баланс. любая чемпионская команда, она должна быть сбалансирована. Не должно быть крена ни в атаку, ни в оборону.
Так получается, пока... будем играть по бразильской системе? Вы забиваете сколько сможете, а мы забьем сколько хотим, так что ли?
Ну, эта система хороша на словах, но, как все знают, кубки выигрывает оборона. То есть плов, главное будет оборона. Вот сейчас вот на предварительном этапе можно там поиграть по бразильской системе. А на чемпионате мира все решают два матча. Четвертьфинал, полуфинал. Финал это уже... Если ты в финал попал, то уже чемпионат мира не провалил. А четвертьфинал и полуфинал – это главные матчи турниров. И там будет решать все оборона.
Виталий Евгеньевич, ну и традиционно интересно, что темные лошадки в этом году? От кого ждать сюрпризов? От немцев ли, потому что они будут играть на своей земле? Или еще от кого?
Хороший вопрос. Я даже не думал об этом. Ну да, немцы могут, потому что предыдущий чемпионат мира был в 2010 году в Германии. Если вы помните, мы играли с ними в полуфинале. С громадным трудом мы выиграли на последней минуте. Там Павел Дацук все сделал. Там был очень тяжелый матч. Мы попали в финал и тогда проиграли чехам. Так что немцы вполне могут на своей земле дойти даже до полуфинала.
Французы?
Из других команд, думаю, Швейцария может. Но мы недооценим. Там у них чемпионат очень сильный. Подъехали НХЛ у них. От них, я тоже думаю, можно ждать приличного выступления.
Французы тоже в родных стенах как будто бы выступают, но у них, как считается, традиционно слабая команда. Или нет, или подтащили, подтянули?
Не, я думаю, Франции будет главная задача войти в плей-офф, и они будут счастливы. Потому что выше, конечно, тяжело будет. Хотя, с другой стороны, если помните, они вот сейчас был Евро-челлендж, они выиграли в сборной России, но это вторая команда, если даже не третья, в Челябинске. 1-0 выиграли. Так что... В принципе, нет, я думаю, для них, если они войдут в плей-офф, это будет для них предел мечтаний.
Ну и да, что касается нашей сборной, наших молодых хоккеистов, на кого обратить внимание? Вот тут не про звезд сейчас, про Панарина не нужно.
Не нужно, да. Я бы обратил внимание на Кучерова, потому что он, в принципе, в НХЛ он уже доказал, что он звезда, а на чемпионате мира он дебютирует. И если вот, может, не знают... Болельщик. На молодежном чемпионате мира, когда играл, он побил рекорды Буре. Там сумасшедшие рекорды по результативности. И он там просто всех поразил. Но вот сейчас он на Евротуре сыграл. И пока что-то он очень долго привыкает к большим площадкам. Он сам говорит, что ему лучше играть на маленьких. Вот посмотрим. Вот на него я бы обратил внимание, главное. Потому что, по идее, он должен стать лидером нашей команды. Потому что он в НХЛ больше всех очков набрал из россиян. 80 очков, по-моему.
Спасибо большое. Это был хоккейный обозреватель советского спорта Виталий Славин. Но еще раз напоминаю, что наши хоккеисты уже буквально через несколько минут начнут свою первую игру. Это будет матч со сборной Швеции. Но игра обещает быть напряженной.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и традиционно в конце о погоде. Синоптики обещают жару к середине мая. При этом в ближайшие дни в Москве возможен снегопад. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Александр Синенков сообщил радиостанции «Говорит Москва», что 9 мая через Москву пройдет холодный атмосферный фронт, и температура вернется к климатической норме только к концу следующей недели. Ну вот, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Александр Синенков.
В ближайшие сутки атмосферное давление в столичном регионе будет постепенно понижаться, а метеоусловия будут также постепенно ухудшаться. Но сегодня, в течение дня, я имею в виду пятницу, атмосферное давление пока останется выше климатической нормы, и жителей Москвы и столичного региона ждет погожий весенний день. Мы ожидаем сегодня переменную облачность без осадков, температура воздуха в столице 12-14 градусов, в Подмосковье 10-15. Ветер западный 3,8 метров в секунду, атмосферное давление будет понижаться и к вечеру составит 748 миллиметров ртутного столба. Завтра в течение дня атмосферное давление продолжит понижаться, облаков на небосводе плотных будет больше. Во второй половине дня к вечеру местами по Московской области, может быть даже это случится и в Москве, пройдут небольшие дожди. Температура воздуха завтра в субботу 14-16 градусов, по по области 12-17, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба. 7-го воскресенья температура уже понизится. В дневные часы мы ожидаем порядка плюс 7-9 градусов, но без существенных осадков и облачность переменная. А вот в понедельник, 8-го, через столичный регион будет проходить холодный атмосферный фронт, который будет сопровождаться обильными осадками в виде дождя и мокрого снега. При этом дневная температура составит порядка плюс 3-5 градусов, а в ночные часы около нуля. 9 мая непогода в основном прекратится, хотя небольшие дожди в утренние часы преимущественно еще возможны, но будет тоже прохладно. Температура в дневные часы порядка плюс 4-6 градусов. Я еще хотел бы заметить, что вот понедельник 8 и в ночь на 9 будет наблюдаться порывистый ветер, скорость порядка 7-12 метров в секунду и направление северное и северо-восточное.
Температура на майские праздники ниже климатической нормы будет?
Да, конечно, климатическая норма для 9 мая 12 градусов, 11,8, это среднесуточная температура. Среднесуточная вычисляется как средняя между ночной и дневной температурой. То есть вот та температура, которую я сказал на праздничные дни, она будет ниже климатической нормы на 7-8 градусов.
Насколько снег типичен для майских праздников?
Ну, тем не менее, это нельзя сказать, что это редкое явление совершенно. Для майских праздников такие вещи, ну вот по моей оценки за последние 30 лет на майские праздники сильные снегопады, ну, может быть, 3-4 раза за 30 лет. Например, это может быть после 9 мая, может быть, тоже такие вещи чаще случаются. Вообще в мае снег кратковременный, вот такой, без снежного покрова, это весьма такое, не такое уж редкое явление, как сказать.
Если на 9 мая будут разгонять тучи, это как-то повлияет на погоду в регионах или, может быть, на погоду 10 мая?
Дело в том, что это целое огромное мероприятие, весьма сложное. При этом учитывается характеристики атмосферы, проводятся специальные измерения. И вот засев, процесс, собственно говоря, рассеивания облаков, он очень тщательно планируется, и говорить о том, повлияет ли это на характер погоды, я думаю, что может быть и повлияет, но не очень существенно.
Когда нам все-таки ожидать жары?
Я думаю, что это не раньше, чем через вот в середине или даже в конце следующей недели, ближе к середине мая.
Это был ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Александр Синенков о погоде на предстоящие праздники и о том, когда же, наконец, в Москве будет жара. Ну, а теперь через мгновение говорим о движении.
В движении.
Еще раз на всякий случай напомню, что завтра в связи с мотопробегом с 9 до 11 утра в Москве будут перекрытия. Они коснутся Садового кольца, они коснутся проспекта Академика Сахарова. Также будут проблемы в связи с тем, что мотоциклисты поедут на ВДНХ на проспекте Мира, поэтому имейте в виду. Обещают открывать движение по мере продвижения колонны, поэтому это не на 2 часа перекрытие с 9 до 11. А что же касается того, что происходит сейчас, по оценке Яндекса в Москве сейчас 5 баллов. Загружен МКАД основательно, и уже начинают загружаться вылетные магистрали. Москвичи потихонечку начинают покидать Москву. Что происходит у вас, можете позвонить и рассказать. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. СМС плюс 7925-888-94,8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Возле Меги, там в Ашане вроде милиция подъехала, что ли бомбу ищет, то ли что. Мега белая дача.
Мега белая дача, поехали, да. Силовики, что-то проверяют. Возможно, было, да, сообщение о заложенном взрывном устройстве. Спасибо, что предупредили. Ну, внутренний МКАД серьезно простаивает на юго-востоке. С чем конкретно связано, не знаю. Возможно, с серией ДТП. Слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот от Химок внешняя сторона до Крокуса все стоит, и Минка в область стоит тоже от МКАД и так далее.
Минка в область уже стоит. Спасибо.
Да, все.
Ну что, называется, всех с наступающими выходными. Сейчас программа «Русский бизнес».